Выходя из машины возле двухэтажного красно-кирпичного здания, где помещалось разведуправление иностранной армии Востока, Мюллер кивнул Гансу на пластмассовую коробочку. — Съешь бутерброд, сынок. Славная колбаса и совсем не дурственный шпик. Хоть и не из твоего любимого Магдебурга. Я недолго. Можешь не загонять машину в бомбоубежище. — Добрый день, господин генерал. — Хайль Гитлер, группенфюрер, — ответил Гелен, поднявшись из-за стола навстречу Мюллеру. Мюллер усмехнулся. — Мы живем в такое время, когда надежнее быть каким-нибудь лейтенантом, а вовсе не группенфюрером, не находите? Гелен пожал плечами. — Вы избыточный немец, а потому все явления жизни стараетесь привести к единой формуле порядка. А он невозможен, ибо когда логика отделена от эмоций, начинается хаос. — Не вижу связи, — ответил Мюллер, усаживаясь в кресло напротив Гелена. — Это комплимент. Если бы вы умели сразу видеть мои связи, не сидеть бы мне здесь, а в лучшем случае мерзнуть в блиндажах на Восточном фронте. — Напрасно вы считаете меня своим главным врагом, — ответил Мюллер. — У вас есть враги куда более могущественнее, чем я. И вам это известно. Но ваше знание России — самый ваш надежный гарант. А отнюдь не связи. Валяйте, валяйте. Растолкуйте все-таки наивному крестьянину вашу логическую хитрость. Извольте, — улыбнулся в свою очередь Гелен. Эмоции человека — это врожденная. Логика — благоприобретаемая. Когда две эти ипостаси соединены воедино, начинается работа, обреченная на удачу. А мы последние годы живем, словно бы разрубленные надвое. Эмоции говорят нам одно, а логика... то есть обязанность подчиняться указаниям и выполнять приказы, уводит совсем в другую сторону. Согласны?
Безусловно.
Вот видите, вы, как избыточный немец, безуспешно норовите совместить несовместимости и впадаете в алогизм, который чреват горем. Во-первых, я баварец, а не немец. Во-вторых, я далеко не всегда разрубаю нашу нынешнюю нелогичную логику с эмоциями. Поэтому, видимо, и жив пока что. Но я до сих пор не понял, отчего вы завернули про избыточного немца.
Потому что вы норовите навязать себя, свою манеру мышления собеседнику. Не спорьте, я тоже не до конца чистый немец. Примесь пруссака не может не давать себя знать. Вы мыслите прямолинейно. Раз группенфюрер или генерал, значит, в глазах врагов ты полнейший злодей, а лейтенант всего лишь полусукин сын, так?
Так.
— Вам, конечно же, горше, чем мне. Вас ненавидят и на Востоке, и на Западе. Что касается меня, то яростная ненависть Кремля в определенной мере компенсируется алчным интересом к моему делу финансовых еврейчиков на Западе, особенно в Америке.
— Вот теперь я все понял, — вздохнул Мюллер. — Это вы к тому, что вам, генералу, еще можно как-то продаться. А такую старую потаскуху, как меня, папу Мюллера, пусть даже я переделаюсь в лейтенанта... поставят к стенке и русские американцы.
Нет, вы никакой не баварец. Вы немец. Стопроцентный немец. И ваши предки наверняка родились в Бранденбурге или Ганновере. Мне жаль вас. Мы с вами, именно мы, группенфюрер, представляем собою не что-нибудь, но память Рейха. Моя память обращена против Кремля.
Ваша как против Кремля, так и против Даунинг-стрит, Белого дома и Елисейского дворца.
Нас грешно стрелять.
Нет, Мюллер покачал головой. Нет, генерал, вы спутали меня с Шелленбергом. Но мыслили вы именно в том направлении, которое и привело меня к вам. Гудериан отказался передать нам копию вашей Красной Библии. Почему?
Гудериан лишь подписал отказ, группенфюрер. Отказал я.
Он знал, что делал, отказывая гестапо в просьбе прислать экземпляр Красной Библии. В этой книге были напечатаны досье на советских политических деятелей, генералов, конструкторов, министров. Словом, на всех тех, кто являл собою костяк власти. Это досье Гелен собирал, используя данные агентуры, внедренные в Россию, перехваты телефонных переговоров и опросы пленных. Он провел 2 месяца с Власовым, беседуя с ним и его ближайшим окружением, перепроверяя то, что было уже заложено в Библию, и добавляя новое, что принес с собою изменник. Красная Библия была одним из шансов Гелена. Никто в мире не владел такого рода информацией, как он и его штаб. Ни одна разведка, включая Шелленберга, сосредоточившегося в основном на политических, то есть сиюминутных интригах, не знала того, что знал Гелен. Бригаденфюрер забыл или, возможно, не понял, что настоящая разведка закладывает мины замедленного действия впрок, на многие годы вперед. Впрочем, ему можно было сострадать, он работал под Гиммлером, который торопился доложить фюреру очередной успех. Армия Рейха, однако, жила по закону резерва. Даже во время победы надобно думать о возможных поражениях и загодя готовить реванш, контратаку, новый сокрушительный удар. — Вас могут неверно понять, генерал, — сказал Мюллер. — Я и приехал для того, чтобы решить этот вопрос миром. Гелен покачал головой. — Группенфюрер, не обольщайтесь. Сейчас у Гитлера лишь одна надежда. Мы — армия. Вы были самым грозным институтом Рейха еще год назад, ну, даже полгода. Теперь вы не можете без нас ничего. Теперь меня не отдадут вам. Я не боюсь вас более. «Ну-ну», — сказал Мюллер. «Это вы молодец. Люблю храбрецов. Это у меня с детства. Сам-то был трусом. Именно трусы и льнут к тайной полиции. Реальное могущество, чего там, власть над другими. Только срочно отправьте в Тюрингию, на вашу виллу, к жене и детям, пару взводов солдат. Пусть охраняют вашу семью, как зеницу ока. Сейчас время страшное. Удары в первую голову обрушиваются на несчастных женщин и детей». Сказав так, Мюллер медленно, тяжело поднялся и пошел к двери.
— Вы с ума сошли? — воскликнул Гелен. — Вы сошли с ума! Вернитесь!
Мюллер послушно повернулся, снова сел в кресло, теперь уже увесисто, по-хозяйски, миролюбиво заметил.
Хоть бы кофе предложили, право.
Гелен совладал с собою. Ответил,
я угощу вас кофе. Но вам бы тоже не грех посадить в свою квартиру наряд эсэсовцев. У вас ведь тоже семья, жена и сын, не так ли?
Была, ответил Мюллер.
Сын погиб на Восточном фронте. А женой я готов пожертвовать. Вы меня остановили только для этого? Зачем вам Красная Библия?
Для того, чтобы пригласить вас в долю.
То есть?
Все очень просто.
У меня появился канал связи с Москвой.
Ваша Красная Библия, будучи переброшенной к Кремлю, вызовет там такую бурю, такой ужас, такую манию подозрительности, что последствия трудно предсказать. Запад будет в высшей мере удивлен событиями, которые могут разразиться в Москве.
У вас, как я слыхал, подтасованы такие данные на Жукова, Вознесенского, Говорова, Кузнецова, Рокоссовского, наркома авиации Шахурина, которые мы преподнесем соответствующим образом. Память Власова выборочна.
То, что обыкновенный человек легко забывает, предатель помнит обостренно. Истинный сплав логики и эмоций, попытка подтащить всех чистых под себя, грязного. Предательство — категория любопытная. Изменник хочет оказаться третьим. Он всегда ищет в оправдании себе первых и вторых. Я готов поработать с вашей Библией здесь, в кабинете, если вы боитесь. Правильно, кстати, делаете, что она окажется в сейфе Кальтенбруннера или Гиммлера. Возьми я ее с собою.
Словом, вы простите меня. Позволить вам быть причастным к тому делу, которому я посвятил жизнь.
О, совершенно верно изволили сформулировать, генерал, какая точность в слове.
В таком случае вы будете обязаны помочь несчастному Канарису.
Им занимается Кальтенбруннер. Лично.
Да, но в том концлагере, где томится истинный патриот Германии и фюрера,
добавил Гелен неожиданно даже для самого себя,
есть ваши люди. Они ведь могут все.
Логика, генерал, логика. Где ваша логика? Только что вы заметили, как ныне всемогущественна армия. А мы, бедная гестапо, в полнейшем загоне. И тут же противоречите себе, утверждая, что мои люди могут все.
Мюллер глянул на Гелена и понял, что перебрал. Тот может закусить у дела. Прусская кость, армейская каста, ну его к черту.
— Хорошо, — сказал он. — Давайте уговоримся так. Я гарантирую, что родственники казненного фельдмаршала Вицлябина и генерала Трескова не будут ликвидированы, как это предписано фюрером.
Я обещаю вам, что семья фельдмаршала Роммеля, покончившего с собою по приказу фюрера, не будет отправлена в лагерь, как это санкционировано Гиммлером. Что же касается судьбы несчастного Канариса, я постараюсь выяснить, что его ждет. Я попробую понять, отчего он до сих пор не казнен, кто остановил руку палача, кому это на пользу. Такого рода уговор вас устраивает? Гелен снял трубку телефона, попросил адъютанта принести два кофе и, открыв сейф, молча, как-то брезгливо, но в то же время жалостливо, протянул Мюллеру книгу. Тот пролистал первые страницы, улыбнулся.
«Товар, а? Просто-таки товар!» «Это не товар, это будущее».
Когда адъютант принес кофе, Мюллер спросил. «Какие-то страницы можно будет фотокопировать?»
«Какие-то, да. Весь материал?» «Нет».
«Пропорция?»
«Четвертая часть».
«Договорились».
«У вас есть ко мне еще какие-нибудь просьбы?»
«Есть». «Пожалуйста». Гелен хмыкнул.
«Влюбитесь в какую-нибудь девку без памяти. В вашем возрасте это вполне распространенное явление, а я позабочусь о ней в таком смысле, в каком вы намеревались позаботиться о благополучии моей семьи».
Мюллер покачал головой.
«Я почитываю Маркса, генерал. Его формула «товар-деньги» вполне приложима к утехам стареющих мужчин. Определенность, никаких эмоций.
Ваш кофе остывает.
Вообще-то я кофе не пью. Просто приучил себя подчиняться общим правилам. И люблю, когда их соблюдают окружающие».
Вернувшись к себе на принца Альбрехтштрассе, Мюллер попросил Шольца заварить крепкого чая, спросил, какие новости, выслушал ответ адъютанта, несколько недоуменно пожал плечами, потом устало улыбнулся чему-то и начал кормить рыбак. Недоумевать и радоваться было чему. Штирлиц возвращался в Берлин. Хотя Мюллер ставил 1000 против одного, что тот не вернется. Оснований считать так было у него более чем достаточно, ибо его личная служба наблюдения передала из Швейцарии сводку, которая со всей очевидностью доказывала ему, именно ему и никому другому, связь штандартенфюрера СС с секретной службой русских. Но все-таки каков смысл? Зачем? Штирлиц поднялся с земли, устланный ржавыми дубовыми листьями. Кое-где пробивалась яркая изумрудная зелень. Ему отчего-то стало за нее страшно. Словно девочка-подросток, право. Марья Корек пела последний куплет своей песни о 17 мгновениях весны, о том, как деревья будут кружиться в вальсе, и чайка, подхваченная стремниной, утонет, и никто не сможет помочь ей. Голос Рек чуть хрипловатый, а потому какой-то особенно нежный, доверительный, достиг своего предела. Последний аккорд, шершавая тишина. Диктор начал читать последние известия с фронтов. Тон победный, возвышенный, героизм танкистов, победы рыцарей Люфтваффе, грозные контратаки непобедимых СС. Штирлиц подошел к машине, выключил радио, сел за руль и поехал в Берлин. Он не гнал сейчас, словно бы стараясь продлить то ощущение тишины и одиночества, которое сейчас принадлежало лишь одному ему. Он не хотел, а скорее не мог представить себе то, что предстоит ему через 3 часа, когда он вернется. Он ехал медленно, стараясь заставить себя ни о чем не думать. Полное расслабление. Однако, чем настойчивее он приказывал себе не думать, тем настойчивее звучали в нем вопросы. А вопрос — это стимул мысли, начало-начал действия, предтеча поступка. Тогда Штирлиц и решил похитрить самим собою. Он заставил себя вспомнить лицо Сашеньки. Оно постоянно, с далекого 1922 года, жило в нем. Однако это воспоминание стало сейчас до того тревожным, безвозвратно далеким, что Штирлиц даже на мгновение зажмурился, пропустил очередной столбик, но сказал себе: «Это был 213-й километр, не гони. Все будет хорошо. Точнее говоря, все обязано быть хорошо, иначе случится несправедливость. Ты не заслужил этого». «А разве несправедливость — категория, отмеченная печатью заслуженного?» Несправедливость — высшее проявление нелогичности бытия. Она обрушивается как раз на тех, кто не заслужил ее, кто старается жить по неписанному кодексу добра. «Знаешь, как ты хвалишь себя», — усмехнулся Штирлиц. «Не впрямую, но вполне однозначно. Страсть, как любит человек, когда его хвалят. А если похвалить некому, что ж, как говорят, своя рука владыка. Наверное, фюрер в молодости очень часто слышал гром оваций и свое имя, многократно повторяемое тысячами людей. Интересно, а примут ли когда-нибудь немцы такое решение, чтобы подвергать своего лидера анализу психиатров? Так, мол, и так, вы параноик, милостивый государь. Вам не народом править, а отдыхать в санатории. Укреплять нервную систему. Можете заниматься рисованием. Акварель очень успокаивает нервную систему. Допустимые упражнения в поэзии. Читайте свои стихи массам, тоже будут овации. Девицы, падки на сладкоречивую рифму. Хотя нет. Поэзия — это святое. К ней нельзя подпускать параноиков. Страшная фраза. Нельзя подпускать к поэзии. Стыдно, Исаев. Ты сейчас дурно сказал. Поэзия отторгнет сама по себе все то, что не отмечено печатью морального здоровья. Он вспомнил тот праздник, который был у него осенью 1937 года, когда командование разрешило ему переход фронта под Гвадалахарой, тщательно залегендировав для Берлина необходимость встречи с агентурой СД, внедренной в республиканскую Испанию. На окне его встретил Гриша Сыроежкин. Они подружились в 1921 году, когда Дзержинский отправил Исаева в Таллин по делу о хищении бриллиантов из Гохрана, а Гриша был на связи с ним и Шелехесом-младшим, резидентом ЧК в Эстонии. Сыроежкин привез его в маленький особняк близ Валенсии. Там уже собрались Владимир Антонов-Овсеенко, Михаил Кольцов, Родион Малиновский, Хаджи-Мурат Мамсуров, Яков Смушкевич и Роман Кармен. С каждым из этих людей Максима Исаева связывала дружба с тех давних и прекрасных лет революции, когда Антонов-Овсеенко часто заходил к Дзержинскому. Родион Малиновский был у Василия Блюхера, который переправлял Исаева во Владивосток. С Яковом Смушкевичем, нынешним советником республиканской авиации, его дороги пересекались в Китае, когда там были Блюхер и Михаил Бородин, помогали создавать революционную Красную Армию. Он пробыл у друзей всего лишь одну ночь. Никто не сомкнул глаз. Вспоминали тех, с кем дружили. Павла Постышева, Якова Петерса, Николая Кристинского, Михаила Кедрова, Николая Бухарина, Карла Радека, Григория Петровского, Николая Крыленко, Артура Артузова. Потом Исаев вышел в маленькую комнату вместе с Антоновым Овсеенко. Тот был генеральным консулом в Испании, отвечал за все. «Максим», — сказал Антонов Овсеенко, закуривая. Я знаю, что ты захочешь сейчас написать рапорт об отзыве на родину. Я знаю, что силы твои на исходе, я понимаю, все, мой товарищ. Но я не стану передавать твой рапорт в центр. От того, что борьба с фашизмом, а он многолик, как оборотень, только еще начинается. И это будет долгая и кровавая борьба.
Антонов Овсеенко тяжело затянулся, долго изучающе посмотрел на Исаева. Потом, вздохнув, странно улыбнулся.
«Знаешь, мне, как человеку военному, как-никак прапорщик с 5-го года, 32 года стажа, известны все военные приказы. Но есть один, которого нет в уставах. Приказано выжить. Понимаешь?»
«Понимаю», — ответил тогда Исаев. «Но отдают ли там дома себе отчет в том, что Антонов Овсеенко перебил его?»
«Максим, там отдают себе отчет во всем, ясно?» «Во всем».
«Приказано выжить», — повторил себе слова Антонова Овсеенко Штирлиц. «Но лишь по закону совести. Иначе следует исчезнуть. Жизнь, купленная ценой бесчестия, не жизнь, а существование».
Он вспомнил, как в 1927 году в Шанхае получил приказ Минжинского внедриться в движение национал-социалистов. Ему казалось тогда, чем глубже он вникал в идеи Гитлера, что центр заблуждается, считая, что этот фанатик опасен, что он сможет прийти к власти. Лишь в 1933 году он понял, как был прав Вячеслав Рудольфович, когда предполагал самое страшное еще за 6 лет, перед тем, как оно, это страшное, приход нацистов к власти, свершилось. До сих пор Штирлиц, сколько ни думал о причинах, приведших к власти фюрера, не мог объяснить себе тот феномен. Да, рознь между социал-демократами и коммунистами, отсутствие общего фронта не могло не помочь правым ультра одержать победу, но почему Гитлер? Были серьезные силы в Германии начала 1930-х годов, стоявшие на консервативных, устойчиво антикоммунистических позициях. Армия в первую очередь, стальной шлем, немецкая национальная партия. Отчего не этот блок пришел к власти, а Гитлер? Игра на прекрасном термине «социализм», на его притягательной силе для рабочего класса. Выдвижение, наряду с термином «социализм», примата его национальной принадлежности, то есть в пику Москве не интернационал, не счастье всем, но лишь избранной расе господ наций немцев. Неужели одержимый национализм, то есть преклонение лишь перед самим собою, столь могущественно слеп в начале своего пути, что может застить зрение исторической памяти? Ни одно национальное движение, построенное на идее примата расы, никогда не одерживало и не сможет одержать окончательной победы. Это ясно каждому. Тогда каким же образом Гитлер смог одурачить народ Гёте, Вагнера, Гегеля, Гейна, Бетховена и Баха? Неужели народу, целому народу было угодно, чтобы вину за то, что в стране нет хлеба и маргарина, возложили на евреев, цыган и интриги коммунистического интернационала? Может быть, людям вообще угодно переваливать вину за существующее на других? Спасительные козлы отпущения. Значит, и Гитлер разыграл именно эту низменную карту, обратившись к самому дурному, затаенному, что существует в человеке, особенно в слабом и малообразованном. Но ведь это более чем преступление. Делать ставку на низменное и слабое — это только на первых порах может принести дивиденды. Конечный результат предсказуем вполне — общий крах. Национальное унижение, разгром государственности. «А какое фюреру до всего этого дела?» — подумал Штирлиц. «Он всегда жил одним лишь — субстанцией, именуемой Адольф Гитлер. Он действительно постоянно в мыслях своих то и дело слышал овации и рев толпы, многократно повторяющей его имя. Нет, политика надо проверять еще и на то, какова в нем мера врожденной доброты». Ибо добрый человек поначалу думает о других лишь потом о себе. Штирлиц ощутил усталость, огромную, гнетущую усталость. Вдали показался Берлин. Он угадал столицу Рейха по скорбным крематорским дымам, струившимся в высокое светлое небо. Налеты англо-американской авиации были теперь круглосуточными. «Если я снова остановлюсь», — вдруг отчетливо понял Штирлиц, — «и выйду из машины и сяду на землю». Машинально он отметил, что здесь, севернее, на обочинах еще не было зелени, и языки снега в лесу были покрыты копотью, потому что ветер разносил дым пожарищ на десятки километров окрест. «То я могу не устоять, не удержать себя. И поверну назад. Приеду в Базель, пересеку границу и лягу спать в первом же маленьком отеле. Он примерно в 200 метрах от Германии, прямо напротив вокзала. Улица тихая, спокойная, хотя слышно, как гудят паровозы, но ведь это так прекрасно. Когда они грустно гудят, отправляясь в дорогу, папа водил меня на маленькую станцию под Москвою. Кажется, называлась она Малаховка. И мы подолгу слушали с ним, как проносились поезда, стремительно отсчитывая на стыках что-то свое, им одним понятное. Тебе нельзя останавливаться сейчас, старина. Езжай-ка к себе». Прими душ, выпей крепкого кофе и начинай работу. Не доезжая 3 поворотов до дому, Штирлиц резко притормозил. Дорогу перебежала черная кошка со смарагдовыми шальными глазами. Он знал, что здесь его, увы, никто не обгонит. В Бабельсберге почти не осталось машин. Все были конфискованы для нужд фронта, а те, которые не годились для армии, деревянные горбатенькие дековушки стояли в гаражах. Бензин был строго лимитирован. Он понимал, что прохожего, который первым пересечет ту незримую линию, где промахнула кошка, ждать придется долго. Люди выходили из домов только во время бомбежек, чтобы спрятаться в убежище. Все ныне жили затаенно, локоть к локтю, в ожидании неминуемого конца. Это теперь было понятно всем в Рейхе. Всем, кроме великого фюрера германской нации, который фанатично и беспощадно держал народ в качестве своего личного, бесправного и бессловесного заложника. «Я подожду», — тем не менее сказал себе Штирлиц, выключив мотор. «Что-что, ждать я умею.
Все-таки черная кошка. Да еще слева направо. Во второй половине дня, накануне возвращения в мой ад. Штука паршивая, как бы там ни говорили. Вторым слоем сознания он понимал, что черная кошка была лишь поводом, который позволил первому, главному, холодно-логическому слою сознания приказать руке повернуть ключ зажигания. Каждый человек многомерен, и в зависимости от уровня талантливости количество этих таинственных слоев в коре мозга множится тяжким грузом мыслей и чувств, сплошь и рядом прямо противоположных друг другу. «Просто-напросто мне надо еще раз все продумать», — сказал себе Штирлиц. Я встрепан с той минуты, когда дал согласие вернуться. Я понимаю, что этим согласием я, видимо, подписал себе смертный приговор. Но ведь только больной человек лишен чувства страха. Значит, давая согласие вернуться, я оставлял себе хоть гран надежды, нет? Бесспорно. В чем я могу быть засвечен? Во всем. Это не ответ, старина, слишком просто для ответа. Не хитри с собою. Ты понимаешь, что одним из главных уязвимых мест является сестра пастора и ее дети. Если их все-таки вычислят и возьмут в гестапо, мне не будет прощения. Это раз. Их, конечно, трудно, практически невозможно вычислить. Документы надежные, в те горы вот-вот придут американцы. Но ведь я был твердо убежден в безопасности Плейшнера, а он погиб. А сам пастор? Могут ли гестаповцы нанести ему удар? Вряд ли. Они не смогут выдернуть его из Берна. Силы у них уже не те. Хотя всех их сил я не знаю. А что, если Шелленберг вошел в контакт с Мюллером? Тогда его первым вопросом будет, каким образом Кальтенбруннер и Борман узнали о переговорах Вольфа с Даллесом? Я должен продумать линию защиты. Но я не могу собраться. А сейчас дорогу перебежала кошка, и поэтому я имею право посидеть и подождать, пока кто-нибудь перешагнет эту чертовину первым. Хорошо, а если пограничная служба ввела очередное подлое новшество с тайным фотографированием всех, кто пересекает рубежи Рейха? И Мюллер сейчас рассматривает портрет Кати и мой. Что я отвечу? А почему, собственно, он должен меня сразу об этом спрашивать? Он наладит слежку и прихлопнет меня на контакте с теми связняками, которые переданы мне в Потсдаме или Веддинге. Дважды два. Штирлиц устало поднял глаза. В продольном зеркальце была видна пустая улица. Ни единой живой души. «Ну и что?» — возразил он тому в себе, кто успокоился от того, что слежки пока не было. «В этом государстве вполне могли вызвать трех соседей и поручить им фиксировать каждый проезд моей машины, всех машин, которые едут ко мне, всех велосипедистов, пешеходов и мотоциклистов, и ведь безропотно станут фиксировать, писать, сообщать по телефону. Но я отвожу главный вопрос. И задаст его мне Шелленберг. Со своей обычной улыбкой он предложит написать отчет о моей работе в Швейцарии в те дни, когда я засветил Вольфа. Он попросит дать ему отчет прямо там, в его кабинете, с адресами, где проходили мои встречи с пастором, с номерами телефонов, по которым я звонил. А в Берне они вполне могли поставить за мною контрольную слежку. Я ведь был убежден, что получу разрешение вернуться домой, и я плохо проверялся. Ты очень плохо проверялся, Исаев. Поэтому вспомни, где ты мог наследить. Во-первых, в пансионате Вирджиния, где остановился Плейшнер. Очную ставку с тем, кто привез мою шифровку на конспиративную квартиру гестапо Блюменштрассе, обещал мне Мюллер. Плейшнер не дал ему этой радости. Маленький, лупоглазый, смелый Плейшнер. Но тот факт, что я интересовался им, приходил в пансионат, где он остановился, если это зафиксировано наружным наблюдением, будет недостающим звеном в системе доказательств моей вины. Так, а что еще? Еще что? Да очень просто. Шелленберг потребует вызвать пастора. Он нужен мне здесь, в камере, скажет он, а не там, на свободе. Это целесообразно с точки зрения дела, отвечу я. Мы имеем в лице Шлага прекрасный контакт для всякого рода бесед в Швейцарии. Сейчас без 10:12. До боя часов у нас еще есть какое-то время, стоит ли рвать все связи. Не говори себе успокоительной лжи, это глупо, потому нечестно.
Шелленберг не станет внимать логике. Он человек импульса, как и все в этом вонючем рейхе. Бесы, дорвавшиеся до власти, неуправляемы в своих решениях. Их практика бесконтрольна. Их не могут ни переизбрать, ни сместить по соображениям деловой надобности. Они уйдут только вместе с этой государственностью.
Между прочим, то, что я затормозил и стою посреди дороги уже 5 минут после этой проклятой кошки, работает на меня. Так может поступать лишь открытый человек. По разумению Мюллера, ни один разведчик не стал бы привлекать к себе внимание. Айда Штирлиц. Интересно, я с самого начала придумал кошачью мотивацию? Или мне это пришло в голову только сейчас?
Я не отвечаю себе, и это форма защиты.
Я не должен отвечать ни Мюллеру, ни Шелленбергу. Я должен заставить их спрашивать. А этого я могу добиться только одним. Первым человеком, которого я увижу, должен быть Борман. Я ему передам пленку, которую добыл пастор о переговорах Вольфа с Даллесом. Почему бы нет? Как это у римлян разделяй и властвуй. А из моего дома Борману звонить нельзя. А почему я думаю, что мне позволит звонить оттуда, если Мюллер уже посадил там своих костоломов? Он включил зажигание и посмотрел чисто автоматически в зеркальце. И заметил, как по тротуару бежал мальчик с собакой. Он бежал испуганно, втянув голову в плечи. Видимо, ждал налета. Лицо его было пергаментным и морщинистым. Такое бывает у стариков незадолго перед смертью, когда уши делаются несоразмерно большими, мочка обвисает, становясь серо-синей восковой. Штирлиц медленно переключил скорость, притормозил на мгновение, улыбнулся мальчику ободряюще и только после этого развернулся и поехал в центр. Там, возле метро, кое-где еще работали телефоны-автоматы. Наверняка можно позвонить из кабачков на Фишермаркте. От грубого Готлиба звонить нет смысла, там все разговоры записываются районным гестапо. Да и сам Готлиб ухо держит востро. По имперскому закону от 7 июня 1934 года каждый владелец ресторана, гостиницы, вайнштубе, бара, кафе, пивной был обязан сотрудничать с властями и сообщать обо всех гостях, поведение которых хоть в самой малой малости может показаться подозрительным. Если человек, пришедший к тебе выпить пиво, не брит, неряшливо одет или, наоборот, чрезмерно изыскан, особенно в иностранном костюме, английский и американский стили заметны сразу же. Если гость плачет или же слишком громко смеется, словом, если он хоть в чем-то разнится от массы, о нем следует незамедлительно сообщить в отделение гестапо. Поскольку цыганам и евреям вход в рестораны, кафе и гостиницы был запрещен, недочеловеки, подлежащие уничтожению, а после начала войны посещение общественных мест было также запрещено французским рабочим, пригнанным в Рейх, остарбайтерам из Польши, Югославии и Советского Союза, то репрессивная система тотальной слежки обрушилась на тех, кого фюрер столь патетически называл расой господ. Именно они, господа, и оказались заключенными в том гигантском концлагере, именовавшемся Великим Рейхом германской нации, где права каждого имперского подданного на свободу и достоинство ежедневно и ежечасно повторялись пропагандистским аппаратом доктора Геббельса. Штирлиц притормозил возле станции метро Адольф Гитлер Плац, обошел свой пыльный хорьх, подумал, что машину надо срочно помыть, иначе полицейские немедленно сообщат по цепи. Номер его машины служебный, каждое сочетание букв отдано тому или иному рейхсминистерству. Так легче следить за передвижением на улицах. Спецсообщение о поездках Бонс среднего калибра каждый день исследовалось особым сектором дорожной полиции, а затем донесение о тех маршрутах служебных машин, которые казались нестандартными, отправлялось в гестапо. Опустив в телефонный аппарат 2 монетки по 10 пфенигов, Штирлиц подумал: но ведь, позвонив Борману первым, я сразу же восстановлю против себя Мюллера. Как он ликовал, когда говорил мне: «Видите, Штирлиц, как легко я вас перевербовал. 10 минут, и все в порядке». Не надо мне сбрасывать его со счета. В том, что мне предстоит сейчас, все-таки именно он будет стоять под номером 1. Я должен позвонить его Шольцу и сказать, чтобы он доложил шефу о моем возвращении.
назначил время аудиенции, ибо у меня есть чрезвычайно важная информация, а уж после этого я позвоню Борману.
— Молодец, Штирлиц, ты вовремя внес крайне важную коррективу.
Но говорят, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Дудки еще как меняется.
Но я все же не зря отталкивал от себя тот проклятый вопрос, который мучает меня с той минуты, когда парень в баре передал мне приказ вернуться в Рейх.
Ну да, конечно, не приказ, просьбу, ясное дело.
Я боюсь задать себе тот вопрос. Почему я должен вернуться?
Может быть, в Швейцарии, читая наши русские газеты, я просто-напросто не смог понять, что дома знают куда как больше о том, что может произойти в Рейхе, чем знаю я, сидящий здесь. Но что, что же?
Встретившись с Борманом, как и в прошлый раз, в его машине возле музея природоведения, Штирлиц в какой-то мере понял, отчего Москве было выгодно его возвращение.